Ебатиновой и Тихомирова.
Дорогие друзья, сейчас я предлагаю отбросить улыбки в сторону, потому что пришло время серьезного разговора. Как всегда, в нашей лаборатории сегодня, где стерильная обстановка, где только белые халаты и, естественно, резиновые перчатки, мы сегодня поговорим об очень важной теме. В гостях у нас русский философ, историк культуры, профессор Вадим Юрьевич Цесарев. Здравствуйте, Вадим Юрьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Юрьевич.
Не думайте, что у нас все так весело, это мы просто так начинаем. А потом все будет по-взрослому и серьезно.
Ну, по удаче, поэтому я и желаю всем удачи со всей мочи.
Хорошо. Вы философски сразу подходите к разговору. Дело в том, что мы сегодня решили поднять вдруг совершенно неожиданную для нашего времени тему под названием «Крепостное право». Вы знаете, Вадим Юрьевич, почему мы решили выбрать эту тему? По одной простой причине. Постоянно все говорят о том, что крепостное право – это была такая карма, которая до сих пор, скажем так, вот, распространяется на весь российский народ. Потому что мы до сих пор вот находимся в каком-то неком таком вот подвешенном состоянии.
То есть у нас генетическая память.
Да, вроде бы мы свободные люди в свободной стране, а все равно, понимаете, вот так и тянет нас то ли к коллективизму, то к царю-батюшке, еще к чему-то. Скажите, насколько это правда? И как получилось так, что все-таки вдруг был перелом совершен в 1861 году? Историю плохо знаю.
Ну, я думаю, что это наша привычка все свои недуги и проторы списывать на какого-то другого человека или настрой на систему. Давайте посмотрим на факты. Угу. Значит, когда к 1861 году реформа по освобождению крестьян и другие реформы назрели...
А почему они назрели? Что такое? Ну, вроде никаких этих не было. Пугачева уже не было.
Нет, нет.
Стеньки Разина не было.
Это тоже обычный способ рассуждать. Вот припрет, кто-то такую раскалит кочергу и начинает примиряться, когда бы ее вставить, и тогда все забегают, зашелестят, затрепещут и что-то начнут исправлять. Это не так. И вообще, шантаж – это не самое лучшее средство продвижения истории. Я вообще не верю в насилие, как повивальную бабку истории. Кажется, это заблуждение. Как это дело было? Примерно в 1957 году. В 1957 году...
За прошлого века.
Да, в 1857 году люди, которые потом продвинули изменения в России, сплотились, причем сплотились так, словно бы какой-то зов из космоса их подвигнул на это дело. Никаких побуждений. Были, конечно, волнения крестьянские, там, движения трезвенников, так называемые, но здесь... Правильнее будет сказать, все шло к тому, а по причинам, которые до сих пор трудно выяснить. Вот судите сами. Значит, граф Перовский попытался изменить положение удельных крестьян в 30-е годы. Удельные – это значит принадлежащие императорской фамилии. Впоследствии графа тогда крупный политический деятель Киселев провел изменения в существовании, в обиходе, в устройстве жизни крестьян казенных.
Казенные
– это государственные
крестьяне. Да,
заметим, первых было 2 миллиона, вторых было 20 миллионов.
Ну, и оставалось немало.
И оставалось ровно 22 миллиона крестьян-помещичьих. Так что,
частных.
Заметьте, что половина русского крестьянского населения вообще никак, ни по какому разряду в рабы не подверстывалось.
Они не были рабами. Были крепостными, да?
Они не были даже крепостными.
И вот когда... тоже на Кавказе там, да?
Ну, Кавказ, про Кавказ мы вообще не будем говорить, про новозаселенные земли, когда извозом перевозили крестьян, даже когда они оставались в собственности помещичьей, они себя уже не чувствовали в крепе, в полной зависимости. Рабами они себя не чувствовали. История, она сближает разные времена.
Там, Вадим скажем, Ильич, сейчас я хочу на секундочку прерваться, потому что мне как-то не очень понятно. То есть получается, что это был практически дворянский заговор против самих себя. То есть дворяне сами разработали реформу, которая позволила отпустить крестьян на свободу. Правильно
я понимаю? Нет, это не был заговор против дворянства. Да, можно сказать, что это было дворянское движение.
Это было дворянское движение.
Так оно и было. Угу. Это было движение высших дворянских слоев. Именно так.
Так.
Это было движение государственных людей, но против ли было дворянство это движение, я бы не сказал. Вот опять же факты. Тот же Киселев попытался... Кстати, мы многих не знаем.
Да, уже вторую фамилию называть.
И об этом надо будет сказать специально, потому что эти люди заслуживают того, чтобы их помнили. Он попытался провести реформу тихой сапой. Для этого он вот что придумал. Это был его первоначальный проект. 2/3 помещичьих земель уже было заложено. Это было такое хобби помещиков. Они не справлялись со своей собственностью. Им нужны были деньги на разные нужды. Они закладывали...
То есть то, что сейчас происходит в Америке, в принципе, то же самое.
Ну, я не знаю, что происходит в Америке. Непосредственно надо бы слетать, разобраться. Так, года на два, на три, в общем. Но там вот что он придумал. Заметьте, это не было никакой паники. Это был всегда расчет. Спокойно. Угу. Он собирался, исходя из того, что помещики на 2/3 были должниками, выдать помещикам деньги, которые бы пошли в возмещение их собственности на землю. Так. При этом значительная часть этой суды или выкупа покрывалась бы долгами помещиков. Им бы не отдавали этих денег. Вычеты были. То есть государству мало бы что нужно было выплатить. Но все крестьяне становились уже тогда казенно-кошными крестьянами.
Я правильно понимаю, что государство, которое имело, в принципе, те земли уже под собой, ну, за долги.
Все, которые оно имело, их было 20 миллионов крестьян были государственными крестьянами. Киселев хотел оставшихся крестьян, большую их часть, сделать тоже государственными крестьянами.
Миллиона, и потом распустить.
Нет, 20 миллионов. Еще 22 миллиона. 20 уже были государственными крестьянами. Еще 22 миллиона. Ну, не 22, конечно, были и рачительные помещики. И они бы не расставались просто так с собственностью, которые никому ничего не задолжали. Но те, кто задолжал, кто был плохими хозяевами...
А их было большинство,
их было две трети. Две трети. Вот они бы, отказавшись от этой собственности, передали бы крестьян, а затем и все, что с крестьянами было связано, под попечение государства. Вопрос был в том, как государство относилось к этому продвижению.
А как оно могло относиться? Резко отрицательно?
Нет, совсем не так. Совсем не так. Вот другое дело, что мы не совсем хорошо понимаем, кто эти реформы проводил. Александр II, освободитель. На самом деле мотором реформ была женщина.
Как женщина?
Ну, указ подписал
Александр. Самая настоящая женщина. Указ подписал, естественно, главный руководитель страны. Подписал он, кстати, в 6-й год восшествия на царстве.
Ну, быстро достаточно, да.
Ну, вообще-то он очень колебался, и он не был энтузиастом этих перемен. Хотя и не был врагом.
А женщина?
Да, про женщину.
Женщину, конечно, без женщины-то как. Это была по происхождению немка Фредерика Шарлотта Вюртембергская, жена великого князя Михаила Павловича. В России она приняла православие и стала такой истовой верующей православной. Ее звали Елена Павловна. Вот эта выдающаяся поистине женщина как раз и сплотила весь высший свет, многих переубедила, многих нашла, многим покровительствовала из тех, кто понимал, что страна нуждается в изменениях.
И смотрите, Вадим Ильич, я так понимаю, что все равно было, скажем так, лобби, которое продвигало эту идею, но была оппозиция, которая не хотела.
Конечно,
как удалось царю-батюшке все-таки переломить ход истории, не побояться? Вот нас сейчас говорят, невозможно победить коррупцию, но невозможно. Ну, сложно, по крайней мере. А вот царь-батюшка взял, понимаете, ее.
Это не царь-батюшка.
А кто же это?
Вообще, личность Александра II во многом легендизированная, я бы так сказал. Он не был таким, каким его сейчас рисуют. Он не был похож на свой монумент или истукан изваяния возле бывшего бассейна, а ныне возле храма Христа Спасителя.
Ну, вот этот памятник ужасный, конечно.
Да, памятник, конечно.
Ну, такой, знаете, я все не хотел бы такой.
Да. Специфический, да? Специфический.
Ну, ладно.
Нет, на самом деле из царской семьи, то есть из Романовых, настоящим двигателем перемен был выдающийся человек Константин Николаевич, великий князь.
Это брат.
Второй сын Николая Первого. Да. Он просто замечательным был человеком. И по жизни, как семьянин, правда, он сменил семью во второй половине жизни. Он был редким человеком с чутьем на новое и со способностью
это новое изменить. Вы сейчас так еще расскажете, да? И нам захочется опять царя-батюшку-то призвать, как говорится, в Россию. Как все хорошо
как
было.
Вызывать дух был.
Нет, здесь как раз Александр II долго держался в тени
этих нарастающих настроений. Мы сейчас прервемся, у нас новости современной России, а потом вернемся обратно к истории.
НИИ имени Батиновой и Тихомирова.
Дорогие друзья, продолжается наше научное заседание. Удивительно, что, оказывается, вы активно слушаете нас и, самое главное, активно задаете вопросы с помощью...
Да, нам это очень понравилось.
СМС-портала 5533, форума radiomayak.ru, но есть телефон прямого эфира 225-3377, код город Москвы 495. Сегодня необычная тема для нашего НИИ. Дело в том, что мы сегодня говорим о крепостном праве, практически как лекции в школе. Урок, простите.
Который мы пропустили,
да. В гостях у нас русский философ, историк, культуры, профессор Вадим Юрьевич Царев. Вадим Юрьевич, ну, прежде чем мы продолжим наш разговор, давайте дадим слово нашим слушателям, потому что они, вот, знаете, прям вгрызлись в тему. Вот, первый совершенно очень простой и правильный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, все-таки, кто был более свободен, крепостной или колхозник?
Крепостной.
Более свободен?
Да, конечно.
Отлично. То есть я так правильно понимаю, что товарищ Сталин почувствовал, что все-таки в народе живет эта крепостная жилка, и решил его вернуть обратно.
Нет, здесь дело не в товарище Сталине, а дело в том, что, во-первых, у крепостного был надел. Это уже как-то... И, собственно, это был якорь всех перемен. Угу. Потому что вокруг наделов как раз и размышлялось.
А надел-то сколько соток?
Ну, по-разному. Дело в том, что как раз, когда проводили реформу, сделали... Общее положение для всех, что должны были соблюдать во всех губерниях и всех землях, потом местное положение, а потом еще дополнительные правила. То есть это первая особенность реформы, которую я бы назвал даже в известном смысле образцовой. У нас так не делают сейчас реформы.
Но немка, видите,
у нас щеколы, повальные такие, у нас заражают, как я не знаю, как сыпным тифом переменами. А там сделали так, что постарались учесть, возможно, больше обстоятельств и всяких особенностей быта крестьянского. Вот, но в основе всего лежал надел. Он был разный, но надел сохранялся. Вопрос ставился так, как сохранить надел, как его передать. Во-первых, надел уже означал самостоятельность крестьянина. Во-вторых, надел входил в общинное землевладение, то есть в реальное самоуправление общинное, которое действительно существовало. То есть, с одной стороны, оно повязывало крестьянина с другими крестьянами, но, с другой стороны, создавало общину как реальную хозяйственную единицу. Реальную, неуправляемую из райкома, обкома, не действующую в рамках всяких пассивных компаний и всего прочего. То есть, на самом деле, крепостное право к середине XIX века уже наделяло крестьян навыками самостоятельности даже тогда, когда они находились в крепостном состоянии.
Ну да.
Поэтому колхозник и крепостной накануне реформ — это совершенно разные по обеспеченности свободы люди.
Вот, Алексей, я, Алешенька, сынок, спрашивает у вас, отмена крепостного права дала толчок к экономическому развитию?
А вот с этим как раз непросто. Потому что, опять же, мы переносим какие-то упования на прошлое и измененное нашими упованиями прошлое, ставим в упрек настоящему. Это мы сейчас думаем, вот что-нибудь произойдет, кто-нибудь щелкнет пальцами или кастанетами, и все очень быстро переменится. К сожалению, у нас есть одна особенность, как мне кажется, народная. Я бы ее назвал инновативностью.
Это что это такое?
Ну, есть понятно, что такое новаторство.
Да.
Вот способность создать что-то новое.
Вот, по-моему, не про нас.
Нет, все-таки у нас были выдающиеся изобретатели, но есть еще одна сторона этого явления. Способность массово принять новое и распространить. Вот наш замечательный инженер Попов действительно придумал счетчик, улавливающий разряды электричества в грозу. Это было еще не радио. А вот чтобы из этих газоразрядных счетчиков, из этих трубок, сделать что-то путное, создать радио, понадобился другой человек.
Да.
И понадобилось общество, которое не мгновенно, но очень быстро распространило это явление в масштабах всего этого пространства общественного.
То есть это наша карма. Придумать-то мы можем, а вот...
Придумать можем, но принять новое и широко распространить, а главное, постоянно обновлять, это нам трудно.
Бедны нам технологии.
Те, кто провели реформу у нас... Они сделали очень много. Это была очень продуманная реформа. Но те страхи, которые они испытывали и которые они попытались каким-то образом устранить из своего сознания, а потом и опасности, которые вызывали эти страхи. Эти и опасности, и страхи потом на долгое время остановили развитие реформ. И сказать, что крестьяне, которым предоставили возможность освободиться, вдруг сразу уцепились руками, ногами, всеми шестью
за своими режим, да,
мохнатыми лапками за эти предоставленные возможности, так сказать нельзя. Кстати, крестьяне в каком-то смысле были одними из главных противников этих перемен.
Ну, если вы сказали, что у нас это, как эта болезнь называется?
И знаете, что самое интересное, это как раз инновативность.
Инновативность, да.
Причем это инновативность даже в ущерб своим интересам.
Да, 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 угу.
Один умный человек сказал, что для людей его собственные привычки и спокойствие в 90 тысяч раз важнее выгоды. Это сказал Ницше, он плохо был в математике. 90 тысяч, тут можно спорить, но что, конечно, спокойствие важнее выгоды, это для очень многих так. Кстати, и для немцев, и для немцев тоже.
Смотрите, Вадим Юрьевич, странная такая история вдруг получается, что жизнь как-то несколько параллельна. Вот реформа 61-го года, и потом реформа 91-го года, ну, скажем так, назовем
да,
это.
Да.
В принципе, это, скажем так, ягодки с одной вишенки.
Нет, это вообще с разных деревьев. Это, да, по-моему, реформы 91-го, это фрукты с груши, которая известна, чем околачивает вообще.
Ну да, да и это на была, что она похожа.
Во-первых, она была не продумана. Во-вторых, она строилась на самом деле на парамарксистских суевериях. И хотя и прикрывали с именами реформаторов экономической жизни, таких как Кейнс, например, на самом деле ничего похожего у нас в стране не происходило. Происходило, может быть, даже с точностью да наоборот. И просто карикатурно, в каком-то смысле даже и назойливо превратно это все происходило.
Ну, вернемся к нашим...
А та реформа делалась очень продуманно. Извините, я просто закончу эту мысль. Но затем, когда все пошло, страхи оказались руководящим началом.
То есть, не дай бог, вдруг...
В продолжателях реформ. Вот что, чего они боялись. И боялись они совершенно справедливо, потому что дворянство знало народ.
Ну, а как не знать-то?
Как потом не знали многие прекраснодушные преобразователи и разночинцы. Знаете, что они хотели компенсировать в течение событий? Они боялись очень... плохого и сейчас всеми нами наблюдаемого явления народного сознания, русского умостроя. Они боялись мироедства.
А что такое мироедство?
Мироедство — это когда человек из простых, чуть поднявшись, например, ставший бурмистром или сельским старостой, забывает о своей привязке корневой к общению. Он начинает гнобить, угнетать и даже получать удовольствие.
Так это все про нас.
Да, но у нас это называется издержки первоначального накопления и все такое.
Издержки, ну, издержки.
А вот
реформы,
изнутри,
да,
изнутри, из среды тех, кто собирается вырваться, а потом гнобить на самом-то деле. Хоть он себе может в этом не отдавать отчет.
Нет, конечно, да.
А какой же кайф? Я вот надыбал столько денег, а потом остальные вдруг опять же живут хорошо. А где радость-то? Где, в общем, контраст благодетельный? Так вот, помещики и этот самый класс дворянства, который наблюдал народ, близко с ним соприкасаясь, но все-таки стоя над ним, понимал, что если выровнять на какой-то момент возможности всех крестьян, то самые расторопные, самые деятельные окажутся впереди не для того, чтобы поднимать общину, а для того, чтобы общину использовать как средство давления, как своеобразный пресс-соковыжимание по отношению ко всем остальным.
Это приведет к революционной ситуации? Что, кстати?
Революционной ситуации нет. Но это приведет к тому, что можно назвать, наверное, обнищанию духом крестьянства. С одной стороны, крестьянская беднота, которая уже не поднимет голову. И дети, которые будут считать, если они останутся в общине, что так и должно быть.
Какие умные дворяне-то.
Ничего не получится.
А я думаю, только там на балах.
А с другой стороны, размордевшие кулаки. Кулаки.
Да.
Вот я, кстати, с удивлением замечаю, что иногда у нас поют дифирамбы по адресу кулачества. О кулаках писали выдающиеся знатоки народной жизни. Бунин, Чехов.
Ну, как-то нехорошо писали.
Ну, А что же писать хорошо о нехорошем? Знаете, повапливание гробов, то есть украшение гробов, вещь сомнительная, но понятная. А повапливание жлобов, то есть украшение жлобов, это вещь бесспорная, в нравственном смысле ущербная. И когда у нас какой-нибудь деятель, который неизвестно где заработал эти свои капиталы, братковского происхождения, жлобского, начинает доказывать, что он на самом деле олицетворение мирового закона, что слабый должен гибнуть, а сильные должны топтать, этого слабого загативать его, втаптывать в болотистую почву. Это неправильно.
Но вот смотрите, вот вы видите, как хорошо говорите, дворяне думали об этом, да, думали.
Дворяне думали об этом.
Потом стали тормозить, естественно, боясь, что вдруг все разовьется. И в конце концов жлобы победили.
Они попытались ввести этот процесс разделения, расслоения крестьян в какие-то рамки. Для этого, например, они запретили продажу надела в течение 10 лет. Для этого они привязали, они выдавали суды крестьянам, чтобы они выкупали землю. Но выплата этой суды растягивалась на 40 с лишним лет. Вот те самые 49 лет, которые здесь у нас в стране, вернее, нужны тем, кто получает землю хапок.
Вадим Юрьевич, задарма, сейчас на одну секундочку мы еще прервемся, потому что у нас позывные, напомню, позывные, да, маяка. Вадим Юрьевич, вот вы такие вещи прям рассказываете, а у нас ваучер раздавали, я его сам потом продал в киоске за, не помню за сколько, в общем, очень хотелось поесть, извините. Я просто думаю, что как при царском режиме все-таки, однако, грамотно проводили всю вот эту... Ну, смотрите, Вадим Юрьевич, у нас очень мало времени, и мне поэтому хочется задать конкретный вопрос. Смотрите, значит, первое. Вот вы говорите, что дворяне очень боялись этих мароедов, кулаков, что вот это жлобничество...
Жлобство,
да. А все-таки...
Жлобовластие, как это
жлобовластие. И ведь согласитесь, что 17-й год как раз и произошел тем переломным моментом, когда они достигли своего... Ведь как у нас, кто у нас, помните, и собачье сердце, все остальное. По большому счету, все так и случилось.
Во-первых, конечно, собачье сердце собачьим сердцем, но я вспоминаю о коне «Одные дни» Бунина, который рассказывал, что происходит в деревне. Конечно, при всех особенностях и разнообразии происходившего в деревне, конечно, поднялось деревенское жлобье, которое дезертировало с фронтов, которое отбирало, буквально вырывало из пасти щербатых всех остальных крестьян все, что можно у них отнять, забирало себе безо всякого намерения делиться потом.
Конечно.
И сейчас, обратите внимание, все попытки назидательности по отношению к этому новому классу, попытки приучить его к тому, чтобы делиться, вызывают в реальности усмешку. Внутреннее озлобление, потому что с ними многими можно говорить.
Смотрите, следующий вопрос. Все-таки царь-батюшка закончил нехорошо, сделав эту реформу.
Это тоже.
Ведь за это ведь получил, как говорится, бомбу-то в карету.
Я думаю, что революционисты, как когда-то их называли, это особый тип людей, на самом деле. Был очень хороший французский писатель, граф Алексис де Токвиль. Он написал много интересных работ, но одна, небольшая сравнительно, называлась «Старый порядок и революция». Она удивительно красиво и сильно сделана, выстроена вокруг одной простой идеи. А идея такая. Всякая революция – это отступление от продвижения вперед, достигнутого при старом режиме. Он имел в виду... Вот старый режим изменяет общество, улучшает это общество, освобождает общество, но для очень многих людей эти перемены просто нестерпимы. Они не готовы к этим переменам, и они стараются вернуть общество подсознательно к тому состоянию, которое было до благодетельных перемен.
Что сейчас и происходит, вы заметили?
Что было и во Французской революции, потому что он имел в виду Великую Французскую революцию. Режим Людовика XVI ведь очень изменил страну к лучшему, если можно
сказать. А они вернулись в страну.
Конечно, Мария Антуанетта была забавная женщина, и, может быть, действительно говорила, что голодного надо кормить пирожными, если нет хлеба. Но она была приличным, добрым и мягким человеком. А сам Людовик XVI был человеком, понимающим, что нужно делать со страной. Но не срослось, как говорится, не срослось. Но зато тех, кто пришли, восстановили, можно сказать, по прейскуранту все, от чего уходил старый режим. Деспотию, жестокое насилие и все такое прочее.
Прям Владимир Ильич постоянно какие-то аллюзии так
возникают в голове. Так вот, революционисты, эти так называемые, конечно, не могли иметь дело со страной, которая движется к благополучию. Просто не за что было зацепиться.
Ну да.
И потом революционист, как правило, это человек, хотя он говорит о светлом будущем и во всяких прочих делах, на самом деле пассиист. То есть человек, который имеет где-то там в подсознании образец прошлого,
ну, да,
какого-то совершенного. И хотя он говорит, что построит светлое будущее, на самом деле думает, это светлое будущее, это улучшенное, исправленное прошлое.
Вот, Владимир Ильич, теперь мы подходим к самому печальному.
Извините, да. Вот поэтому, когда все так продвинулось далеко, революционисты стали
требовать вернуть все обратно.
Они стали выстреливать, выбивать, убивать всех тех, кто двигал страну слишком быстро к переменам. Они попытались остановить новый старый порядок или обновленный старый порядок.
Вот, Владимир Ильич, поэтому и возникает последний вопрос. А может быть, не надо нашей стране никаких реформ? Чтобы вот не было ни революционистов, ни вот этой инновативности и все остальное.
Скоропалительных реформ и маниловских реформ не надо. А то я вот смотрю, это очень похоже, конечно, на замечательный проект улучшения жизни. Выроем котлован, заполним его водой, перебросим через него ров, посадим с двух сторон, моста купцов, и пусть они между собой торгуют. Манилов
ну, да.
так. Но на самом деле, если вы хотите реформ, вы их продумаете. Вы, как это сделано было тогда, при царе, как вы говорите, батюшке, в течение, по крайней мере, 5 лет обмозговываете это. Сначала в тайном комитете, потом в главном комитете. Потом пытайтесь поднять народ, потому что люди, которые делали реформы, обращались к низам. Низы молчали. Низовое дворянство тоже. Не все дворянство делало реформы, а верховое дворянство. Низовое ждало, сопротивлялась, не понимала, что происходит, чесала в затылке. Потом с помощью специальных мер, всяких провокаций, стали писать запросы. А на запросы уже поступали рескрипты, в том числе подписанные царем. Как сделать там-то, там-то и там-то. Потом это все обсуждалось, была создана редакционная комиссия такая. И в результате реформы провели такие люди, как Николай Алексеевич Милютин, такие, как Сергей Степанович Ланской, как Дмитрий Павлович Киселев.
Владимир Ильич, спасибо подобное. Вам большое. По крайней мере, вы знаете, я вдруг поймался на мысли, что вы говорите революционисты, а ведь 17-й год, по большому счету, это желание вернуться к той дореформенной России. Ну,
так, сначала это было неясно.
А теперь вот я впервые вдруг подумал, что они абсолютно строили то, что должно было быть.
Маниловы временного правительства действительно хотели перемен к новому.
Ну, да.
А вот те, которые потом их поправили, они пришли, чтобы воссоздать мир, как они его представляют. Это был мир по старым лекалам скроенный.
Владимир Ильич, спасибо вам большое. В гостях у нас был философ, историк культуры, профессор Владимир Ильич Царев. Спасибо за прояснение
спасибо,
картинки.
Владимир Ильич. Приходите к нам еще, пожалуйста.